ваша Далаха на сидит в парламенте на грузинском мечте. Но это ваша Далаха.
Когда у тебя в команде Хвитик Варадхэля, понятно, это гораздо лучше, чем когда у тебя в команде его нет. Чемпионат Грузии — это самая мерзкая вещь, которую можно придумать. Если бы в свое время отец Каладзе не провернул бы какую-то умопомрачительную комбинацию, чтобы показать его Лобановскому, у нас бы не было бы родителей политика, как и Каладзе.
С вами «Большой Кавказ». Еженедельный подкаст о том, что происходит на Кавказе, вокруг Кавказа и что важно и интересно для Кавказа. Обсуждаем события, ищем объяснения, заглядываем в будущее. Я Вадим Дунов. Здравствуйте. Это подкаст «Большой Кавказ» и его футбольный клуб, заседание которого мы собираем в связи с большими событиями. Грузия завершила футбольный сезон, причем сделала это не в Тбилиси, а на Мюнхенской Альянс-арене, где в финале Лиги чемпионов французский Пари Сен-Жермен с Хвичей Кваратскелия разгромил миланский Интер. Хвича стал вторым грузином, завоевавшим главный европейский клубный трофей, и первым забившим гол в решающем матче. Но начали мы наш разговор с Гелой Васадзе, в рабочее время политологом, а всю остальную жизнь страстным болельщиком, знаком футбола, с другого. И даже не с футбола, а, как ни странно, с победы грузинского борца Мираба Двалишвили, которая многим запомнилась не только своим спортивным значением, но и его разговором с самим Трампом. Спорт и политика. Возможно ли они друг без друга? Зачем Хвиче орден? Несут ли спортсмены ответственность за грехи своих стран? Ну и потом о самом футболе и не только грузинском. Я бы начал с борьбы, с победы Мираба Двалишвили. Я понимаю, что в Грузии это спорт номер два, наверное.
Футбол, регби, баскетбол. Зависит еще от возраста. Я человек старорежимный, я такие вещи не смотрю.
Ну, ты сейчас полил немного воду на мою мельницу, потому что, ну, даже, тем более, что это не спорт номер один, но внимание к тому, что он преклонил колено перед Трампом, что он поговорил с Трампом.
Ты его обнял.
Обнял. Вот это, в общем, как бы затмило даже как будто бы спортивную суть этого события. Я понимаю, что подобные политические вещи, они, конечно же, важны. Но почему это так важно для Грузии? Почему каждый футболист должен обязательно высказаться на политическую тему, на тему территориальной целостности, на тему протестов? А если он не высказывается на тему протестов, то это уже ЧП. Все в Армении ждут, что скажет Генрих Мхитарян. Генрих Мхитарян, кстати говоря, один из немногих, кто пытается как-то дистанцироваться и публично этого не делать. Знаешь, кстати, с другой стороны, что было, с моей точки зрения, самым большим признанием блестящей игры Мхитаряна против Барселоны? Я смотрел это по азербайджанскому каналу. Азербайджанский канал в конце игры дважды назвал его по фамилии. Обычно этого не бывает. Но такого игрока на поле нет для азербайджанского телевидения.
Синдром компактных стран. Для компактных стран известные люди, вообще известные, а и тем более известные за рубежом, это важно. Это не так. Уже давно мы прошли тот период. Я сейчас про Грузию, но я думаю, что в Азербайджане и в Армении тоже. Прошли тот период, когда Петр Первый был грузином. Не слышал об этом?
Я ожидал любые другие варианты.
Это байка времен моей юности. На самом деле, из-за вот этой байки, что Петр Первый был грузином, пострадал Бородин, который реально был грузином.
Кое-какой именно Бородин?
Бородин, который композитор. Не тот, который Кремль строил. Который реально был неврачным сыном грузинского князя. Поэтому вот к ним приковано особое внимание. Кроме всего прочего, у нас есть такой тяжелый достаточно опыт хождения спортсмена в политику. Причем он недавний опыт. До этого, вот, честно говоря, я не припомню, чтобы спортсмены особенно отличались в политике. Но первый, знаешь, кто первым из спортсменов пришел в политику так серьезно? Каха Каладзе. И это было в далеком 2008 году. Когда Каха Каладзе пришел на предвыборные, там были не дебаты, там было выступление Михаила Саакашвили, подарил ему майку, сказал, что Миша, я с тобой, я тебя поддерживаю. И это сработало. Ну, спустя некоторое время мы узнали, что Каладзе является партнером Иванишвили в коалиции «Грузинская мечта». Поэтому, ну, как бы это работает. Насколько это работает хорошо? Ну, это примерно про роль церкви в Грузии. Все знают, что она очень большая, очень большая. Но вот насколько большая, никто не знает. Поэтому Хвича Кваратскелия, что скажет, ну, это очень важно. Но вот насколько важно, тоже, честно говоря, непонятно. Понятно, что молодежь, она, ну, сейчас фанатеет от Хвичи, радуется за него. И я тоже радуюсь от всей души. Но и друг, который за футбол не болит. Я когда у него спросил, почему? Он говорит, ты, говорит, понимаешь, вы себя, говорит, обманываете. Вы приписываете себе заслуги людей, которые к вам не имеют никакого отношения. И от того, будете вы за них переживать или не будете вы за них переживать, они лучше или хуже играть не станут. Я с ним не совсем согласен.
Но это в
Да.
некотором смысле, на самом деле, продолжение логики боления вообще, отождествление себя и своих страстей и своих пожеланий с неким человеком, да, с некой командой, с неким своим. Здесь понятно, что хочется видеть Хвичу своим не только за сборную Грузии или даже за ПСЖ, да, но хотя бы за твою сторону в протестах. Это понятно. Но если я плохо представляю Месси в полемике о роли хунты в Фолклендском конфликте, так, к примеру. А вот Мирабдвалишвили, он говорит: «Трамп, помоги моей стране». Вот, и это нормально. Понимаешь, вот меня смущает само понятие нормы. Мы еще дальше поговорим о том, что какие-то вещи, которые, в общем, не должны вроде быть нормой, они становятся обыденностью. Еще 2 года назад Хвича, да, насколько мне известно, он отказал в интервью журналистке с аргументацией, что ваше имя ассоциируется с Мишей. Их заставляют играть в эти игры, их награждают, это понятно. Но они тоже с удовольствием это играют.
Ну, а с другой стороны, они же граждане. Ты сказал про Месси. Да, Месси, наверное, нет. Мало еще. Но вот о Марадоне очень даже да.
Марадона – символ левого движения, это другая история.
Ты же понимаешь, что Марадона – символ левого движения не потому, что он Че Гевара, а потому, что он Марадон.
Он
Кстати,
настолько Марадона, что он решил, что можно быть Че Геварой. Вот какая штука случилась с ним.
понятно, что они все росли в семьях. Понятно, что у них у всех есть друзья, у них у всех есть круг, у них у всех есть интересы. Как бы, да, и от этого в компактных странах от этого никуда не денешься. В больших странах, ну что, в больших странах это тоже бывает. Спортсмены или идут в политику, или высказывают какие-то политические мысли. Почему я сразу про Барселону? В конечном итоге Барселона – это же символ. Это же символ Каталонии, виска Каталонии. Это же символ гражданской войны. Это символ очень многих вещей. Там нанизано очень много.
Ну вот раз смешная история, что Хвича выигрывает с ПСЖ Лигу чемпионов, и прицепом к Хвиче идут Малдош Скаладзе, но еще и Заза Шенгели, у которого, кстати, уже был орден чести, тоже за великую грузинскую победу, только в NBA. Ну вот это что? Никого ничего не смущает? Или смущает?
Ничего не смущает, потому что в этой стране уже давно никого ничего не смущает. Орден чести за Лигу чемпионов, честно говоря, ну я не
Орден
знаю.
Святого Георгия, бери выше.
Орден Святого, какого Орден чести? Да, Орден Святого Георгия за Лигу
Орден
чемпионов.
чести даже у Лаши Талахадзе есть за абсолютно грузинские победы. А вот орден Святого Георгия у Лаши Талахадзе нет.
Лаша Талахадзе можно было, несмотря на то, что он сейчас сидит в парламенте. Вот Лаша Талахадзе сидит в парламенте от грузинской мечты. Но это Лаша Талахадзе. Это действительно наше национальное достояние. Это самый сильный человек планеты на протяжении 10 лет.
Не помню, Василий Алексеев был депутатом Верховного Совета, наверное, тоже был.
Наверное, был. Конечно, Лаша Талахадзе. Ему бы в смену себе растить. Таких же Лаша Талахадзе, чтобы они нас радовали. А его парламент, где он...
Я тебя спрошу по другому. Потому что мы с тобой выросли как бы в сиянии лозунга «спорт вне политики». Сам по себе, мне кажется, был политик. Но мысль-то была очень простая, да, что политика не должна вторгаться в очки голы и секунды. Ну, это же правильно. Значит, ну, в Советском Союзе еще любили возмущаться, что все время засуживают кого-нибудь, значит, советских людей.
Давай прямо скажем, иногда и заслуживали, правда.
Ну, не знаю. С моей точки зрения, как раз, то есть бывало, что убивали команды. Как-то убили Чехова, да, я помню, как-то убили австралийцев в 2006 году против итальянцев. Убили украинцев, кстати говоря, против тех же итальянцев. Да,
Я
и...
тебе дальше, я тебе туда, в старину глубокую. Бразилия, СССР.
Какой? 82-й год? Ну ладно.
Но.
Понимаешь, это не СССР. Это судья, конкретный судья Каэлья, который принял вот те свои, значит, решения. Даже когда Чеферин, комментируя вот это убийство украинцев итальянцами, говорит, что чемпионат без Италии – это не чемпионат, это все равно Чеферин, чем о конспирологии. Да, бывают ошибки судей, бывают заслуживают, все бывает. Но может ли быть спорт вне политики, когда политика на самом деле является все? Вот тебе пример, да, вот это вот то, что для меня очень важно. И я вернусь к тому, что норма. История с Забарным и Сафон. ПСЖ очень хочет украинского защитника Забарного, с моей точки зрения, сейчас лучшего игрока в сборную Украины. Но Забарный не может идти в ПСЖ, потому что там вратарь Сафонов, значит, российский. О том, какая позиция у Сафонова, что думает Сафонов о войне, мы не знаем. Но просто факт то, что Сафонов русский или из России, делает, значит, позволительным разговор о том, что Забарный не идет туда. Вот я, как бы, для меня здесь все очень просто. По групповая ответственность, по национальному признаку, признаку принадлежности к стране, как угодно, это чистый фашизм. Если бы мы говорили о, не дай бог, значит, Сафонов был бы не из России, а из Израиля, мы бы сейчас говорили об антисемитизме, это было бы все ужасно. К Сафонову никто никаких претензий не предъявляет, кроме того, что он из России. И это становится нормой. Понимаешь, вот как бы эта позиция в спорте становится не то, что простительной, она становится обыденной. За бардом уговаривают. Я на самом деле думаю, что дело не в этом как раз. Я думаю, что там вопрос какие-то очень спортивные, селективные. Все. Но представляется это как украинец Забарный против россиянина Сафонова. Мы же знаем, что недавно были друзья Еремчук и Малиновский, да, украинец и россиянин. Потом как пробежала кошка, но они прекрасно играли вместе, в одной команде. И не было никаких проблем, друзья. Но вот это вот то, что происходит в истории Забарный и Сафонов, но мне кажется, что вот то, что это становится нормой, и то, что это обсуждают всерьез, вот это катастрофа. С этой точки зрения нет?
Начнем с того, что у Забарного главная проблема, наверное, перехода, это не столько Сафонов, сколько что за него Борнмут просит 70 миллионов.
Скорее всего. Но оболочку обставляют, да.
Теперь смотри, а теперь дальше. Конечно, я с тобой не согласен. Не бывает так, что футболист – это физический конь в вакууме. Мы все живем в своих семьях, мы живем в своем комьюнити, мы живем, у нас свои социальные связи и так далее и тому подобное. И вот знаешь что, если за Барном дискомфортно играть не с Сафоновым, а с гражданином России, любым в одной команде, то это его позиция. И никакого фашизма здесь нет. Это
я прошу прощения, если бы Сафонов был чернокожим, мы бы сейчас говорили о расизме.
Не говорил бы я.
Почему? Ему, мне дискомфортно играть чернокожим. Почему вот это расизм? А вот как бы с Сафоновым это нормально. Пойми, я каждый раз должен оговариваться, что, значит, ребят, не надо путать мою, значит, эту позицию с гражданской, с войной и так далее. И это тоже глупость, да, что я все время должен об этом говорить. Но в чем разница?
Слушай, вообще-то Забарный может сказать про кого угодно. Там. Ему могут по жизни не нравиться грузины или греки.
Я сейчас не про Забарного, извините, что перебиваю, не про Забарного, не про... Я про то, что оболочка этой истории, в ней никого, в этой оболочке никого ничего не смущает.
Учитывая бэкграунд Российской Федерации и того, что Российская Федерация делает сегодня, не то чтобы не смущает, кажется, вполне естественно, абсолютно, скажем так, нет вопросов, осуждаю ли я тех, которые поступают не так? Нет, я не осуждаю. Но осуждаю ли я такую позицию? Да, конечно же, нет. Конечно же, нет. Ты понимаешь, речь идет о стране, которая сегодня подвергается, ну, самой страшной агрессии со времен Второй мировой войны.
Речь идет о Сафонове. Я в футболе, о клубе ПСЖ.
Мы все, еще раз я повторяю, мы все семьи, у нас у всех есть социальные связи, у нас есть гражданство и так далее. И так далее. Я не слышал про антивоенную позицию.
Есть презумпция невиновности, которая везде презумпция невиновности. Почему он должен что-то доказывать?
Он никому ничего не должен. Но гражданин Украины, забыл, он может вполне посчитать, что вот из-за таких молчаливых сегодня убивают детей. И это его позиция. Извините, ребята, ну так, вот так вот. А по-другому не бывает. И коллективная ответственность, она ведь есть. Она есть не в смысле того, что давайте замочим, потому что коллективная ответственность. А в смысле того, что как бы мы бы ни крутились, когда сегодня говорят Грузия, грузины, так поступают, сяк поступают, я не имею никакого отношения к тому криминальному авторитету, который там где-то в Испании или где-то в Германии что-то делает. Но когда говорят грузин, понятно, что и на меня распространяется это коллективная ответственность, потому что я просто член вот этого коллектива.
Чего? Член чего?
Вот этого сообщества, которое называется грузины, и сообщество, которое называется граждане Грузии. Никуда от этого не денешься. Извините, ребята, это так. Я не говорю, что меня за это надо наказывать. Нет. Но если ко мне кто-то отнесется по-другому и скажет, что, извини, Гелов, я тебя не знаю, но вообще у грузин не очень хорошая репутация в плане криминала в Европе, я пойму как минимум.
Почему ты это поймешь? Почему ты должен разделять себя с неким обобщенным, во многом мифологизированным представлением?
Понимаешь, в чем дело? Буду я себя, значит, отделять или не буду я себя отделять от этого представления? От этого представления не изменится. Это вот та самая, это и есть та самая картина. Поэтому фашизм, расизм, еще что-то, как угорать, имеет право, полное право имеет. Гражданин России, который ни разу не выразил свою позицию по войне. Он публичная личность. Он спортсмен, он публичная личность.
Ты сейчас ушел в очень личностное представление. Да? Но мы же говорим об институционализации такого отношения. Понимаешь, если бы речь шла о том, что вот кому-то нравится, кому-то не нравится, я бы понял, вопрос не было. Но это же становится институцией. Понимаешь, вот еще раз говорю, мы с тобой понимаем, что проблема Забарного в том, что есть проблема 70 миллионов евро. Вот это действительно реальная проблема. Но эту проблему прикрывают совсем мифом, который на самом деле уже стал институтом. Вот
понимаешь, в чем дело? Я не уверен абсолютно, что одна проблема исключает другую. 7 миллионов – это действительно проблема, но это проблема не Забармана, это проблема ПЦЖ. А что касается и там Борнмута, который эти 70 миллионов или получит, или не получит. А вот что касается всего остального, я еще раз говорю. Правильно делает, неправильно делает. Кто я такой, чтобы судить, правильно ли делает гражданин Украины, учитывая то, что происходит с его страной и в его стране. Если когда не хочет играть с гражданином Российской Федерации, публичной личностью, которая ни разу не осудила войну. Войну. У Забарного были бы все основания санкционировать, не хочу. Но это было бы непонятно.
Запад есть Запад, Восток есть Восток. И сходятся они на Кавказе. На Большом Кавказе. Обсуждаем события, ищем объяснения, заглядываем в будущее. Ну, а теперь, собственно говоря, перейдем к реальному, собственно, к спортивной части нашего разговора. Успех Хвича, прежде всего. Действительно, Хвича тебе вот так понравился в ПСЖ? И пошел ли на пользу ему переход в чемпионат уровнем ниже, в команду «Спортивная борьба», в которой она участвует, значительно менее накаленная? Ну, и при этом, да, триумф, которого он, скорее всего, не добился бы в Наполе.
В том-то и все дело, что, ну, во-первых, начнем с того, что за ПСЖ я никогда в жизни не болел, а за Наполи я симпатизирую в Италии по одной простой причине. Опять-таки, она очень
банальна. Марадона.
Да, это Марадона, да. Со времен Марадоны я Наполи симпатизирую, и мне было очень приятно видеть Хвича в Наполи. Вот заметь, независимо от его политических взглядов или не взглядов, вообще у Хвича нет политических взглядов, скажу тебе прямо.
Ну, может подумать, они есть у Мираба Двалишвили.
У Мираба Двалишвили.
Или у Лаши Талахадзе.
Скорее всего, тоже. А вот у Лаши Талахадзе, скорее всего, они сегодня есть, но это не значит, что они завтра не изменятся. То есть они...
Как у Каладзе.
Нет, Каладзе – это уже давным-давно не футболист. Вполне себе политический деятель. Он был всегда и бизнесменом, и политиком.
Ну, я скажу страшную вещь. Каладзе – не худший вариант спортсмена, пришедшего в политику.
Хотя, честно говоря, может быть, сейчас мы переоцениваем Каладзе в том плане, что Каладзе, он под синюю Иванишвили, так или иначе. Как самостоятельный политик он пока себя не проявлял, хотя он самый самостоятельный из всех самостоятельных в грузинской мечте. Что касается Хвичи, переход в ПСЖ, ну, действительно, Париж стоит Мессы в данном случае. Да, Лигу чемпионов он бы никогда не выиграл с Наполи, скорее всего, никогда бы не выиграл Наполи, потому что никогда не говори никогда. Наполи стал чемпионом и без Хвичи. Мы тоже об этом не будем забывать. Ну и потом, я надеюсь на то, что Хвича на Наполе, не Наполе, а Париж Сен-Жермен не последний клуб Хвича в Барселоне. Я надеюсь на то, что он когда-нибудь попадет на пробу в Барселону. В Барселону буду за него болеть. Попадет в Реал? Не буду.
Вот, да, вот это вот, как раз хотел спросить, если он попадет в Реал. Как ты себя будешь ощущать?
Не буду. Не буду, потому что, ну, ты понимаешь, в чем дело. Хвича в Барселоне, конечно, гордость... За него, конечно, есть чувство какой-то гордости, но это всего лишь один человек. Всего лишь...
Вот он мне друг, очень вот значительная он мне часть... друг, но Барса дороже, я понимаю.
Ну, она значительная часть моей жизни. Поэтому неоднозначный переход, конечно же, неоднозначный в том плане, что я понимаю прекрасно. Ну, например, Каладзе, сколько бы... И Каладзе, и Шевченко, к которым я отношусь очень хорошо. Сколько бы они бы не играли бы за Милан, я за Милан все равно никогда не болел.
Но тем не менее, казалось, что Шевченко игрок Милана. И ничего больше. А, наверное, есть команда для человека. А Хвича как игрок прогрессирует.
Ты знаешь, у него был резкий какой-то скачок в Наполе. В данном случае я не специалист. Я в данном случае полностью любитель. У меня футбол, это мое личное восприятие. Футбол это... Для меня футбол это прежде всего драматургия, а потом уже геометрия.
Вот такой скачок, возможно ли у него в ПСЖ?
Не знаю. Правда, очень сложно сказать. Вот реально очень сложно сказать, потому что никто не знает. Я ему пожелал всяческих успехов и в Париже Сен-Жермен дальше. Но я знаю столько игроков, которые вот так вспыхивали звездочками и потом гасли. И их гораздо больше, чем тех, которые стали...
Не особенно в Грузии.
Да не только в Грузии. Например, где-то с 90-го года в Аргентине говорили о том, что вот пришел второй Марадона. Кем только не был второй Марадона. Рикельми был вторым Марадоной. Сайола был вторым Марадоной. Тевес был вторым Марадоной.
Ямаль, второй Марадон.
А потом пришел Месси. Я понимаю, что Ямаль по уровню игры, конечно же, он выше Хвича. Но, опять-таки, мы ничего не знаем.
Видишь, в чем дело? Было огромное количество игроков, прекрасных игроков, которые имели огромный потенциал, но в футболе бывают травмы. Травма и все. Помнишь матч с Челси в Арсенале, по-моему, был полуфинал, перед тем, как второй раз они взяли Лигу чемпионов. Вот если бы Месси упал бы более неудачно, он не участвовал же в том финале с Арсеналом. Вот если бы Месси тогда бы упал бы неудачно и сломался бы так, что ну, не смог бы остановиться или смог бы остановиться недостаточно, мы бы сегодня не говорили бы о Месси. Хвича просто хочется пожелать успехов и так далее. Может ли Хвича выстрелить еще? Может ли Хвича стать круче Ямара? Почему нет?
Хвича в сборной. Хвича, лидер и так далее. А нет ли неких рисков здесь?
Хвича – это нервирующий фактор для любой команды. Нервирующий – это в смысле того, что, прошу прощения, некорректное сравнение, но когда Месси играет или когда Ямар играет. Хочешь, не хочешь, к нему прикопано двух-трех игроков. Опять-таки, это же драматургия, это же психология. Футбол, конечно же, это физика, это быстро бегать, бить на мячу. Но я думаю, что не меньшую часть футбола составляет чисто психологическая составляющая. Когда у тебя в команде Хвича Кварацхелли, понятно, это гораздо лучше, чем когда у тебя в команде его нет.
Давай поговорим о сезоне грузинском. Он был просто замечательный. А насколько эта команда сохранит... Ну, в кадровом составе, я надеюсь, она все-таки сильно изменится. Есть ли резервы у грузин, прежде всего, в защите, для того, чтобы ну, следующий сезон не оказался такой инерцией с головокружением от успехов?
Следующий сезон обязательно. Вот я не хочу каркать, но следующий сезон обязательно окажется инерцией. Я еще раз говорю, совпало. Вот эти 3-4 игрока хорошего, крепкого европейского уровня. У нас не было такого с 90-х годов, когда еще... Это была еще та старая школа Динамо Тбилиси, это был Кингладзе, был Димитрадзе, были братья Арвеладзе. Да, это все было, но потом фактически мы просели очень сильно. Сейчас вот тут появилось это новое поколение, достаточно сложно выстраивать какие-то причинно-следственные связи. Ну вот, например, имеет ли то, что сегодняшний успех сборной Грузии, имеет ли корни то, что происходило 15 лет назад, когда в каждом дворе Тбилиси и во многих дворах Грузии появились футбольные площадки для мини-футбола.
Непреодолимые препятствия – чемпионат Грузии. Первое место, где могут проявить себя эти мальчишки – это чемпионат Грузии. А там, если я правильно понимаю, полный катастроф. И там ты себя, в общем-то, ну, если ты не Хвича, да, если вовремя тебя случайно не заметят, ну, в общем, труба дела.
Ну, конечно, труба. А чемпионат Грузии – это самая мерзкая вещь, которую можно придумать. И по уровню коррупции. Если бы в свое время отец Каладзе не провернул бы какую-то умопомрачительную комбинацию, чтобы показать его Лобановскому, у нас бы не было бы Тбилиси и политика Каладзе.
Ну, что бы ты делал на месте Саньоли? А когда у тебя за спиной успех, а это безусловно успех, а впереди объективный успех, ты уже входишь в этот сезон не в качестве дерзкого новичка, да, которому нечего терять, а которого чего-то ждут, а ждать-то, в общем, довольно трудно.
А что касается Саньоли, я скрываю, что самые великие тренера после оглушительных успехов уходили с поражения. Поэтому, ну, я думаю, что человек, который становится тренером национальной сборной, а тем более национальной сборной Грузии, он все равно в свое портфолио это зашил, что он из грузин сделал команду, которая поучаствовала в чемпионате Европы по футболу. И даже в следующий круг. Я помню хорошо, как большой успех сборной Сальвадора. Не сравниваю, ни в коем случае не сравниваю. Знаешь, чем был большой успех сборной Сальвадора? В матче с Венгрией, где они проиграли 10-1. Знаешь, в чем был успех?
Они забили гол?
Сборная Сальвадора забила гол. Забила гол на чемпионате мира.
Я помню, тут, сборная Алжира, которая победила Германию.
Нет, ну сборная Алжира победила Германию, но у них был Адар Белуми. Это был шикарный парень. А сборная Германии, та самая, вышла на чемпионат мира. И там это была сборная, в общем-то, которая тоже была...
позорному матчу с австрийцами.
Ты знаешь что? Да, я помню этот матч. А я не уверен, что если бы матч был бы непозорный, сборная Германии не выиграла бы 1-0.
Но, тем не менее, матч позорный был, но благодаря этому позорному матчу мы потом увидели матч Франции-Германии. Да, к вопросу о драматургии. Поясню, что речь идет о абсолютно открытом договорном матче, который австрийцы и немцы скатали для того, чтобы отстегнуть всех своих преследователей, именно из-за того, что немцы позорно тогда, сенсационно, а не позорно, да, проиграли Алжиру.
Мы любим футбол за то, что он очень похож на нашу жизнь.
Сегодня в футбольном клубе подкаста «Большой Кавказ» мы с Гелой Васадзе обсуждали спорт и спорт и политику. Я Вадим Дубнов. Всего доброго. До встречи через неделю.